Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделений КГБ, один из старших офицеров группы специального назначения «Вымпел», разведчик специального назначения, преподаватель спецдисциплины. Сереж, здравствуй! Да, видать, еще Сергея тут нет. Сереж, ты подсоединился или нет еще? Я тогда быстренько, пока Сергея нет, расскажу, что тот, кто должен был быть сегодня, Фарид Мамедов, у него что-то случилось, он сегодня утром должен быть в больнице, поэтому я попросил Сергея заменить Фарида. Сергей сегодня расскажет нам о смене власти в Кабуле в 1979 году, потому что слишком много гуляет вокруг этого слухов, слишком много разных рассказов и слишком много самозванцев, которые и рядом не стояли, но, тем не менее, пытаются об этом рассказать. Далее у меня к Сергею будут вопросы по его профилю, по некоторым событиям, на которые, я считаю, полезно взглянуть именно глазами профессионала-эксперта в области специфических знаний, которым Сергей и является. И сегодня, вполне возможно, посмотрим, как пойдет дело, больше времени будет отдано на вопросы слушателей. Сереж, ты меня слышишь сейчас?
Да, конечно, доброе утро.
Сереж, смотри, значит, у тебя что-то осталось недосказанным со вчерашнего дня. Вот этот вот список государств, которые вошли США и Чехия, у тебя были какие-то свои соображения по этому поводу?
Ну да, но это не список, а перечень. Вот так вот решили правительство и Путин решили так это обозвать, перечень. Знаете, мне не хватило, Лень, разъяснений, да, раскрытия смысла вот этого списка. В чем, в общем-то, смысл? Я понимаю общий, мы все понимаем, борьба с супостатом, но как бы хотелось побольше разъяснений, преамбулу, так сказать, расширить. Вот, я, например, вижу это как... В общем-то, уже переход на цивилизационный подход к современным, да, в современном взгляде, на цивилизационное противостояние.
То есть кончилось время, когда мы постоянно высказывали свою озабоченность по тому или иному поводу.
Ну да, но из позиций непонятных. То ли царская Россия озабоченность, то ли... Советского Союза, теперь то ли России демократической и свободной. Вот. Мне видится это как цивилизационные разногласия. Вот мягенько-мягенько цивилизационные разногласия, которые никто никогда не отменит, которые, невзирая ни на что, будут существовать. И смысл, один из смыслов цивилизации, это противостояние, борьба с друг с другом. Вот. Вот так мне правильнее видится, так? Угу. Мы считаем англосаксонскую цивилизацию со всей ее айкуменой, да, в которую входят десятки государств не англосаксонского типа, вот, мы ее считаем агрессивной. Но если брать вот только вот с первых дней, вот, в видимом диапазоне, с первых дней окончания войны, да, она начала проявлять эту цивилизацию агрессивность по отношению к нашей цивилизации. Ну, я нашу цивилизацию называю славяно-угорской цивилизацией, конечно, со своей куменой, с огромным процентом тюркской цивилизации, да, арабо-тюркской цивилизации. Но, тем не менее, вот с этой точки зрения я рассматриваю и говорю иногда то, что говорю, да?
Да.
Вот. Почему мы более внятно, не только себе, а всему миру не показываем свое видение, свое цивилизационное видение мира, современного мира, да? Значит, я, конечно, не хочу брать на себя функции там, так сказать, то, что я говорю, это должно так и быть.
Это твое мнение?
Да, это просто мое мнение. Вот мне бы хотелось в этой связи с этим перечнем, я не согласен, что туда включена Чехословакия. Пока она недостойна этого. Так же, как недостойны и все вот эти мини-пиги, да, которые вокруг англосаксов крутятся.
Ну, я предположу, что это... Вот. Это, наверное, Польша, ты имеешь в виду, Прибалтика, вот такого рода.
Да, все знают, понимают, о чем и о ком я говорю. Вот. Мне бы хотелось знать наше видение вот, в связи с предъявлением, да, с объявлением этого перечня. Хотелось бы видеть, как наши взгляды на оборону, да? Если по-прежнему, то пусть скажут, оборона по-прежнему. Мне бы хотелось услышать, есть ли какие-то новации, пожелания стратегического плана финансово-экономической и промышленной сфере, да? А в сфере информационной безопасности, IT-технологий и прочее, да? Я бы хотел, чтобы в преамбуле, если бы таковая была, особо было бы подчеркнуто, что мы с огромным уважением относимся к населению англосаксонской цивилизации, которая реально на протяжении, там, начиная там, со второго, с третьего, там, неважно с какого века, внесла неоценимый вклад, да, в развитие человечества и в области культуры, науки, ну и так далее, здесь повторять можно, да. Вот. И призвала бы их так сказать, понимать нашу сторону, да, вот то, что мы говорим, призвала бы к взаимопониманию, да, и не только просто население, а категорировать его. Вот, например, элиту, на мой взгляд, не имеет смысла призывать в этом, значит, в этом в таком послании к какой-то солидарности, к пониманию. Они объявили нас врагами в открытую, напрямую. Это они имели в виду и со времен онных. Вот в таком плане мне не хватает. А вот нахождение в перечне, в достойном, в великом перечне, да, врагов нашей цивилизации, противников нашей цивилизации, Чехии, вот это вот осколочка небольшого. Люди отличные. Людей плохих не бывает. Бывают плохие элиты, да, с нашей точки зрения. Элиты, те, которые под видом демократии, в общем-то, стремятся к овладению миром. Вот это бы я хотел увидеть. А просто так объявить, так громко, правительство, президент, перечень, и пук такой небольшой, и все. Хотелось бы разъяснений. Надеюсь, что они в конце концов появятся в ближайшее время.
Спасибо.
Вот мое отношение такое, да.
Серьез, сегодня единой темы нет, но у меня к тебе вот какой вопрос. Смена режима в Афганистане в конце 79-го года. Что это было такое? Я вот почему тебе задаю этот вопрос. Я разговаривал с несколькими своими друзьями, и за исключением одного, но он такой, он твой коллега, только он твой сосед, скажем так, в отставке, конечно. И вот кроме него все остальные считают, что дворец Амина взяли. И вот это вот и была операция. Даже если поработать в интернете, выясняется, что все было не так. Но уж лучше спросить у тебя, ты об этом знаешь, наверное, ну, больше, чем 99 с лишним процентов населения. Итак, что это было? Что это была за операция?
Ты знаешь, сразу хочу подчеркнуть, меня во время этих событий и на самих событиях не было. Я был, но в другом месте, рядышком, но на этих событиях не был. Я имею в виду кабульские события. Мне с каждым разом все труднее и труднее говорить на эту тему в каком плане. Уж слишком поляна топтана, перетоптана. Как это вот говорят, все, кому не лень, да, там отметились, отмечаются, вот, за исключением одного, внятного государственного подхода к событиям, которые произошли вот уже как более 30 лет назад, да, там 30 лет назад. Вот этого мне тоже не хватает, да. Но должен сказать, что я на ряде совещаний был достаточно высокого уровня. Постепенно, будем так говорить, приходит осознание необходимости у нашей правящей составляющей к тому, чтобы более серьезно, планомерно и как высказать свое историческое понимание событий, произошедших в Афганистане. Это тоже хорошо. Если в этом направлении начали думать, даже не думать, а уже принимать кое-какие в будущем шаги будут, то это уже хорошо.
Это была совместная операция армии и КГБ?
Значит, это была чекистско-войсковая операция за рубежом, да, на территории сопредельного государства, которое называется Афганистан.
Сереж, я хочу тебе сказать, я посмотрел иностранные источники, ну, которые есть в доступе моем. Сереж, а кроме восхищения, когда прямого, когда сдержанного, когда через злость ничего, только восхищение.
Да, ну это и понятно. Так вот, опять к прежнему, это была проведена масштабная, широкомасштабная чекистско-войсковая операция по просьбе руководства Афганистана на территории Афганистана. Значит, важно подчеркнуть, что эта операция проводилась на территории всего Афганистана. Ну, это более расширенная тема, вот сейчас, сегодня не будет. А для меня важно еще раз подчеркнуть, что Таджбек, это дворец Амина, да, дворец, который брали наши спецподразделения, это не единственный объект. По сути дела, была стагнирована вся столица, брались ряд объектов, иногда слово «брались» не подходит, а, так сказать, ну, в общем-то и подходит, где боевым способом, как дворец и еще ряд объектов, так и достаточно мирно, да, эти объекты осваивались. Это Министерство связи, Генеральный штаб, ну, под Министерство связи это само Министерство связи и его объекты. Под Генеральным штабом это как сам Генеральный штаб, так и его периферийные и прочие объекты. И так далее. Тюрьма Полючихри, где содержались, помимо прочего, и все политические оппоненты свергаемой власти. Операция была обширная, да, на всей территории Кабула, стремительной, дерзкой, я бы сказал, по меркам сегодняшнего дня, ну, так, в жанре Голливуда. То есть Голливуд даже бы, наверное, на тот период и не думал. Не смог даже задуматься над такого рода сценарием. Вот, штурм осуществляли две подгруппы, да? Это группа Альфа, группа называлась, вернее, Альфа называлась группой Гром.
А кто командовал ими? Серьез, кто Громом командовал?
Не лови меня на таких деталях сейчас.
Все, я понял. Все, извини, ради бога.
Да. Вот. А группа «Зенит» — это прототип будущего «Вымпела». То есть офицеры КОСа, курс совершенствования оперативного состава. А вот ответить, кто командовал двумя этими группами, по сути дела...
А я уже посмотрел.
Это
а я уже посмотрел. Михаил Романов и Яков Семенов.
Оно так, да и нет, трошечки не так.
Ну так вот объясни.
Вот официально, попробую объяснить. Официально всей группой командовал Боярин.
Да? Это начальник КОСа.
Начальник КОС, который и во время штурма погиб на дворце. Погиб он, мог не погибать, я так скажу мягко, да? Мог бы остаться и живым. Ну, так случилось, мама, так вот случилось.
Серёж, скажи, пожалуйста, значит, средний группа, возраст.
Вот эти, мы их назовем, подгруппа «Грома», подгруппа «Зенит». Романов и Семенов, ну, так скажем, они были командирами групп, да?
Угу.
Но там звенья были настолько значимы в этой операции, да, что они, ну, как бы тебе сказать, закрывали значимость командира как такового. Официально на бумаге они были. А вот действия звеньев по два, по три человека настолько были значимы и серьезны, да, что это превратилось в такое подгруппы, вот, как коллективное единое целое. Но на бумагах, да, это те фамилии, которые ты произносил. Это я говорю наше уже позднее отношение, наше отношение к этой ситуации.
Серёж, а скажи, пожалуйста, эти вот две группы, «Гром» и «Зенит».
Подгруппы, правильно.
Подгруппы.
Подгруппы, да.
Да. Скажи, пожалуйста, средний возраст и был ли у них боевой опыт?
Значит, средний возраст до 40. Диапазон достаточно широкий был. Объясняется это не тем, что вот так надо было подбирать. А на КОСе готовили офицеров по программе, да, КОСа, не как солдат. Вот набрали 17-летних, и все они 17-летние. А офицеры, контрразведчики с мест приезжали и в 30 лет, и в 35 лет, и в 20 лет. Понимаешь, да, почему... возрастной диапазон был, ну, чуть пошире, чем хотелось бы.
Ну, значит, я понимаю. Ты объясни.
Ну, попытался объяснить. И еще, походу, и забыл, что ты здесь же нагрузил.
Боевой опыт был?
Боевого применения, конечно же, не было. За исключением нескольких десятков офицеров, которые к тому времени не все были, а один или два были всего вот этот период на КОСе и были в Афганистане, а по всему КОСовскому материалу несколько десятков офицеров, которые участвовали в событиях в Чехословакии. Вот у них был боевой опыт.
А кто-нибудь в Великую Отечественную воевал или уже нет?
Это из состава курсантов, слушателей, конечно, не было.
А преподаватели?
Преподавательского состава, включая Бояринова, были, да. Были и не один. Это наши отцы, которые напрямую передавали нам опыт этот. Вот, чего бы интересненького сказать.
Ну, что значит интересненького?
Ну, в событиях по значит, операции «Байкал».
А, вот, скажи, пожалуйста, это какой...
33 это дворец, а операция «Байкал» считается столицей и весь Афганистан. Ну, мало известно, что наши преподаватели КВОСа, помимо того, что они в боевых рядах в этой операции, в операции «Шторм» участвовали, они еще были на территориях, на месте дислокации дивизий, полков афганских, да? Угу. Задача и цель, которая была не допустить их продвижения в качестве ответки в Кабул, да, сдерживания.
Серёж,
вот ты представляешь,
а вот...
ты представляешь, когда в армейских боевых частях вот, находятся наши преподаватели и проводят и провели активную работу по недопущению контратак на Кабул.
А скажи, пожалуйста,
они были не вот... одни, конечно, и были армейские советники. Ну, условно, скажем так, политическое ядро то это этой операции, это были наши преподаватели.
Серёж, значит, учитывая, что все-таки Кабул и Афганистан страны не очень, страна и город не шибко развитые, а были ли карты города вменяемые, план канализации, подземных ходов?
Я понял, Лень, понял. Я еще при бомбасике расскажу. Ну, допустим, вот, я не знаю, я уже не помню, говорил я в эфире или нет. А тюрьма Поличихри, да, там политически содержались, ну, не только, но... И вот ты представляешь, на всем разгоне, в ходе начала всего этого движения с тюрьмой, наш, наш БМП, где сидели наши офицеры, да, вот, вляпывается в кучу дерьма, то есть в выгребную яму этой тюрьмы. Интересно. Были такие вот казусы, над которыми мы потом смеялись. И во время подрыва колодца.
Подрыв колодца – это сигнал к началу операции.
Колодца Министерства связи. Вот, колодца связи. Там были интересные вещи, как наши ребята валяли дурака, прикрывая... вот эту вот небольшую трудность открытия люка. Хотя это тренировалось, да, там, но тем не менее, люк, так сказать, вот, открывали так, что проходящие и те, кто проезжал вокруг этого места, а это в центре Кабула, можно сказать, начали проявлять внимание, и это надо было какими-то потешными методами прикрывать это дело. Ну, такая была потеха, как направление ствола нашего танка через входные ворота на американское посольство. Вот. Дело в том, что один из солдатиков от страха забежал на территорию американского посольства.
Mm-hmm.
Ну вот, посредством ствола пришлось его возвращать.
А, то есть...
Ну, таких для нас потешных моментов, потом мы над этим и смеялись, и разбирались, вот, было достаточно много. Ну, это так, чтобы разрядить обстановку вокруг этого. А вообще, активных штыков, неважно, они полуспящие были, но вокруг дворца где-то около 3000 крутилось разных... уровни защиты дворца. Ну и Кабул был наводнен полностью военным народом. Это традиционно там.
Угу. Серёж, сейчас уже будут новости, а после новостей мы тогда этот разговор и продолжим. Я тебе напомню, меня интересовали только, не только меня, вменяемые карты Кабула, ну и там, наверное, и водоснабжение, канализация, если была. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость Сергей Шестов. Не буду перечислять в очередной раз все его титулы и так далее. Скажу так, полковник КГБ в отставке, один из старших офицеров спецподразделения «Вымпел». Серёж, так вот люди прибыли туда.
Лёнь, давай я понял твой вопрос.
Всё.
Но хотел бы особо, очень особо подчеркнуть значение мусульманского батальона в этой операции, да, в операции подразделений ВДВ, Министерства обороны. Без их поддержки, помощи, в некоторых местах решающей поддержки, никакая бы операция, она могла бы быть проведена, но удержаться бы она не смогла. Вот. Поэтому особое уважение к Министерству обороны, к сформированному нами же мусульманскому батальону. И еще один такой, он не забавный, он житейский случай, это значит, содержание Бобра Кармаля, то есть Коли Боброва, нашими офицерами на базе Баграм, аэропорт Баграм. И там стоял наш полк, охранный полк. Вот. И Коля Бобров в советской солдатской шинели находился во время этих событий вот именно там, да. Буквально в смысле в блиндажах и в окопах, там, где были наши советские ребята. Ну, а потом его перевезли. А запись делалась, обращение Бобрака в Душанбе. Вот. И очень важно, что операция была, вот это мы говорим декабрь, да, а операция должна была произойти весной, но по причинам, ну, достаточно серьезным, она сдвинулась аж на конец года. Все события должны были произойти весной. И вот весь этот период в режиме заменяемости находили наши ребята-косовцы. Вот, да, и часть ребят из Альфы. Вот. Они находились на территории посольства, потом перешли на виллы конспиративные. И вот то, что ты хотел спросить. Конечно, были топографические карты, конечно, была аэрофотосъемка и прочее, прочее. Но ведь это же не каждый день обновляют. А жизнь города течет каждый день. Там прорыли для каких-то нужд, перекрыли дороги. Ну, в общем, много-много, может, вариантов, которые в ходе операции существенно могли повлиять на исход этой операции. И наши ребята занялись серьезнейшей работой, которая потом пригодилась. Это обмеривать Кабул парами шагов. Есть такая... такая методика. Всю карту прорисовали, дополнили, уточнили пешим ходом парами шагов.
А, по-моему, есть такой термин «паршаг» – 1 метр.
Ну, да, есть такое. Ну, вот такое. Вот эта карта очень помогла без особых затруднений выполнять операцию.
Для такой операции.
Более трагического, когда вообще в планах не стояло этого допустить, а это смерть начальника генерального штаба Якуба. Он не должен был умереть, но так ситуация сложилась, что его пришлось ликвидировать. Вот это вот такое. Да, кстати... За коперщиками, основными руководителями этой операции в штабе, в генштабе, было всего 2 наших офицера. Они, как бы сказать, проводили в генштабе эту операцию.
Вот. А так. Ты их не назовешь?
Ну, сейчас, может быть, и можно. Один умер у нас уже. Другой жив, здоров, дай бог ему. здоровья. Ну, я по ходу дела подумаю.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, потери для такой операции какими были?
Ну, любые потери – это потери. По значимости, да, вот операции, они были, если цинично подходить, минимальными. Ну, а потери, вот я говорю сейчас о потерях со стороны «Грома» и «Зенита», вместе с убитыми и ранеными 17 человек. Вот по циничным меркам это небольшие потери.
Серёж, у меня будут еще к тебе вопросы, но вот на этом я бы хотел отдельно остановиться. Я считаю, что о войне и о потерях и о прочих деталях, скажем так, может говорить только человек, который был на войне, который стрелял и в которого стреляли. И он может называть потери минимальными, там еще какими-то, еще какими-то.
Это оценочное, да, так сказать.
Но это оценочно только для специалиста, который там был. А когда у нас люди начинают...
Будь подобрее. Наверное, еще те историки, которые не со страниц интернета берут информацию, а которые роются в архивах, да?
Да.
Специализированных, да, спасибо, архивов, где обозначены, зафиксированные четкие даты, цифры, имена. Пожалуй, они тоже имеют право, полное право, говорить вот о таком неприятном, о такой неприятной информации, как потери, невозвратные, безвозвратные потери. Давай туда еще вот добросовестных историков запустим.
Да, да, да. А скажи мне, пожалуйста, вот люди, которые участвовали в этой операции «Байкал-79», скажи, многие из них потом оказались в «Импеле»?
Ты знаешь, практически все.
А, вот так даже?
Были те, которые не согласились, практически все. Лёнь, ты здесь должен понимать, я ведь, ну как... Слушатели не обязаны каждое слово мое фиксировать. А я же тебе говорю, вот работа была длящейся с весны 79-го года по декабрь, да?
Угу.
Там те, которые вот только что прибыли, они в декабре не участвовали, они уже разъехались по своим домам, закончился срок подготовки на КОСИ. И они разъехались. Да, костяк был еще весеннего формирования. Понимаешь?
Mm-hmm.
То есть людей-то было задействовано из числа офицеров ВОСа очень большое число.
Нет, я имел в виду вот офицеры ГРУ, спецназ ГРУ, мусульманский батальон. Вот эти люди потом попали в «Импел»? Но ведь, серьезно, все говорят.
Один офицер, да. И дослужился в «Импеле», ну, до достаточно высоких руководящих должностей. А из ГРУ в чистом виде в начальном этапе нет. А не те, кто участвовал в операции, да, «Байкал», а мы набирали из ГРУ, из ВДВ, ну, я уже много раз говорил, откуда
да,
надо...
Да, да, да. Но вот. Просто все говорят, Серёж, что у вас было право практически откуда угодно забирать людей к себе, которые были нужны.
А не только у нас, это касалось всей системы КГБ. Кто нужен, того и брали, ну, кто и подходил, конечно, да? А вот, если... не в штат, то приспосабливали к той или иной нужной работе по-любому, в любом варианте.
Mm-hmm. Да, спасибо.
Я думаю, такое же положение должно, по крайней мере, и на сегодняшний момент.
Mm-hmm. Спасибо. Теперь у меня совершенно другой к тебе вопрос. Вот.
А можно, Леня, я завершу как бы это?
Да, конечно, Сереж,
я просто поторопился. Я уже говорил, выскажу опять свое мнение. По крайней мере, к вот этой вот операции «Байкал» я бы предпочел, чтобы все это переходило в русло легенды, исторической легенды. Правдоподобие все, но в легенде. Mm-hmm. Историкам, кому надо, уже практически разобрались, добрались. Это специально, это необходимо для приобретения специальных знаний. Вот пусть вот кто нуждается и кому нужны эти специальные знания, детали, пусть разбирается, да вообще кто угодно. Но так бы отношение народу должно быть, не побоюсь этого вот сравнения, как Александру Невскому, да? Вот в области должно достоверной легенды быть, да, максимально достоверной легенды.
Это спасибо.
Это мое пожелание.
Спасибо, Сереж. Сереж, следующий у меня к тебе вопрос. Постоянно в последнее время разговор, слово уже стало просто, по-моему, уже все им пользуются, кому не лень. Дрон. Что это за всемогущий Байрактар?
А? Ну, дроны дронами, это БПЛ, да, все, вот это, вся эта, да, беспилотные вот... летательные аппараты. Угу. Ну, и что там?
Непобедимые Байрактары, которые разносят вдребезги никуда не годные панцири, я цитирую, это не мое мнение. Насколько... действительно широко сегодня применение вот этих вот дронов, самых разных там, по-моему, боевые, там, ударные, разведывательные, не мне об этом рассказывать. И насколько наши дроны хороши, и насколько сильны наши средства борьбы с ними?
Ну, ты как понимаешь, здесь я безусловным каким-то авторитетом или аналитиком навряд ли сгожусь. Но вот тенденциозно, вернее...
Сереж, как практик, как практик.
Да, подход, уже мировой подход во всех странах, да, которые способны вести направление в этом, работу в этом направлении. Конечно, беспилотники... как на земле, так и в воздухе, ну, в основном в воздухе, начинают принимать и не вчера, и не позавчера, а где-то, ну, по сути дела, с 70-х годов существенное значение в тактике ведения боевых действий. И сейчас в ускоренном темпе это влияние на театр боевых действий принимает все большее и большее влияние. Вот у меня такое. Применение их, в принципе, безгранично. От условных, да, минимальных систем. Мы сейчас говорим о летательных аппаратах, да. Мини-систем, вплоть до размера там шмеля, там, я не знаю, летучие мыши, до огромных летательных аппаратов. Ну, безгранично, Лень. Это новое, новое, да? Ну, давай так говорить, в 21 веке это новое, новые типы оружия, смертоносного оружия.
Основной
смысл и козырь – это они беспилотные, то есть без потери личного состава.
А тогда у меня вот тебе какой вопрос. Вот эти байрактары легендарные, мифические, какие угодно.
Что ты за них уцепился? Бедные турки. Будь ты зятем турецкого султана, тебе бы тоже Байдастар достался в успешном варианте.
Ну, я сейчас с завистью зайду.
А мы всегда с тобой завидуем, те, кто гребет деньги.
Вот. Сереж, а скажи, пожалуйста, вот та же Турция, она в состоянии сама сделать все для своих этих байрактаров?
По большому счету, Турция это на 98% это цех по сборке этих летательных аппаратов, да, БПЛА. Все у них из комплектующих. Собственной мысли, новаций в развитии темы БПЛА у них маловато. Электронная начинка покупная, авионика заимствована. Это хороший цех сборки. Ну, о качестве трудно говорить, израильтяне обидятся, они говорят, что у них качественные аппараты, турки, что у них. Мы помалкиваем, как всегда, вот, нечего тарахтеть особенно. Вот так, это сборочный цех, Турция это сборочный цех ВПЛА, которая и ВПЛА сейчас востребованы.
А скажи, пожалуйста, вот эта компания, я по-другому этого назвать не могу, я следил по интернету за ней, критики наших вот панцирей и вот этих зенитно-ракетных комплексов. Ты как-то сказал, что если такое и происходит, то это от того, что он у них в печенках уже сидит.
Я не знаю ни одного случая, чтобы за установка типа панцирь, потому что не только панцирь, а когда сидели наши специалисты российские, чтобы даже близко было, так сказать, трагическое событие. Там, где сидят люди не наши, так их назовем,
местного происхождения.
Сирийцы, там ливийцы, те же турки будут за нашими системами 400-ми, там неважно. Вот. Вот там, да. Вот особое отношение к службе в армии у азиатов, оно особое, мы все знаем. Кстати, этим успешно, отлично и пользовались, и будут пользоваться израильтяне.
А я тебя должен поздравить, я тебе послал по поводу ликвидации вот этого иранского генерала, который командовал каким-то спецназом в корпусе сразу Исламской революции. Слушай, ты даже по отрывочным данным практически точно восстановил картину того, что произошло.
Вот народ слабо знает своих героев.
Это точно. И завидует. И все время завидует.
Серьез. Ну, вот смотри, Лень, вот ты с моей точки зрения, и не только с моей, суперпрофессионально знаешь, что такое иностранные языки, как с ним готовиться, как их изучать, да?
Совершенно верно. Ну, наверное.
Это я про свое говорю. Вот. А представь себе, если я сейчас с тобой вот в этой программе, ты почему-то решил, чтобы привлечь меня как специалиста по лингвистическим особенностям изучения испанского языка.
Понятно.
Ты представляешь, да? Народ бы что услышал от меня.
Нет, я говорю к тому, что
он бы услышал, что ты мне запрещаешь перепроизносить.
Вот, но...
Да, я многому обучен и многому в специфических направлениях. Понимаешь, да? Ну, обучен был этому. И если я решаюсь открывать рот на ту или иную тему, у меня может иногда и достаточно серьезно и достаточно точно, да, вот, попадание быть, как угодно называется.
Я вспоминаю, это я услышал от тебя. Я когда тебе задал вопрос, то почему у вымпела, ну, у офицера вымпела так мало орденов, но что ты мне сказал, нас учили, что чекист должен быть скромным.
Нас не учили, нас всегда предупреждали и говорили, вы должны быть скромными.
Понятно, понятно. Серёж, дальше еще один мой вопрос. Опять же, постоянно идет крик вот от этих говорунов, там война, мы пойдем, мы дойдем, шашки на голову и так далее, и так далее. Если бы так громко и так многие не кричали, я бы тебе этот вопрос не задавал. Скажи, пожалуйста, что такое современная война? И я, ну, без применения ядерного там оружия. И я тебе этот вопрос задаю, конечно же, противостояние России и Украине.
Ну, ну вот как-то неожиданно меня решил подловить. Лучше бы это у генштаба нашего спросить, у офицера хотя бы. Но вот по моему мнению, современная война неядерного типа – это высочайший уровень подготовки, грамотного применения предшествующего опыта. Даже если этот опыт со времен Александра Невского идет, там, или Суворова, да, ничем нельзя гнушаться. Иногда это спасает. И высочайшей технологической оснащенности того или иного рода войск.
Mm-hmm.
Здесь тебе и БПЛА идут, и наземные беспилотники, и сверхскоростные летательные аппараты, включая ракеты, и сверхскоростные и мощные подводные, надводные системы. Это высочайший на сегодняшний день уровень технологий.
А скажи, пожалуйста, вот эти вот якобы разрозненные события в Сирии. Два залпа же было крылатых ракет американских. Результаты и по их данным, и по данным у нас, ну, не отличные и не хорошие, совсем наоборот даже.
Ну,
отказ, Лёнь, систем связи.
Если посмотреть на дату, когда они свои системы противовоздушные или наступательные, те же крылатые ракеты начали применять, это времена царя Гороха. Они не модернизировали свои системы никак. Какие-то новшества там существующие, конечно, добавляли. У них тоже раз предложение есть. Но принципиально они не меняли свои системы. Это все равно говорить о том, эффективность применения залпа «Катюши» или залпа «Урагана». Понимаешь, да?
Да.
Вот, ну это две большие разницы. Они за это ну как они за это поплатились? Они не думают с такими странами, как наша страна или там Китай воевать. Мне кажется, в их планы это не входит. Вот. Ну а для остальных других оно хватит. То, что они сгодится. Туда запустили, я считаю, грамотно, правильно сделали, это процесс утилизации ненужного барахла.
Ага, понятно. То есть, если трудно понять, о чем идет речь, то это деньги.
Деньги, конечно, Лёнь. А, конечно, деньги. Да, для них, кроме денег, что еще есть?
Ну да. Серёж, новости.
Даже символ господства над миром – деньги в их понимании.
Серёж, сейчас новости, а после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект. Эрудиция. Интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость Сергей Шестов, и мы продолжаем наш разговор. Сергей, вот опять же, Россия, Украина. Я читал нескольких военных экспертов. и оба, один украинский, но из более-менее вменяемых, другой американец. Они говорят, что если Россия применит радиоэлектронную борьбу и ее средства, то на Украине откажет все. Что они имеют в виду?
Ну, Лёнь, это то, что сейчас произнес, и то, что пытались, наверное, те эксперты говорить, это в фазе реальной войны. Да, там система подавления как у противника, так у нас сейчас очень жесткие. Вот. Это, наверное, они имели в виду. Но мы вроде как не слышал я, что войну с Украиной вели.
А то, что
применяются со всех сторон радиоэлектронные средства и вот в нынешнем состоянии, это тоже не должно быть каким-то суперсекретом. Применяют и применяют. Вот. А потом, не шибко-то летают байрактары, да, над территорией, которые помогаем оборонять и мы, да?
Да, в самых разных местах, это точно.
Да, потому что знают, что как только влезут, так и хана им будет. Жесткая система радиоэлектронного подавления, то есть уведение всей электроники, сжигание этой электроники. Что это тогда? Это тогда ничего.
Так ведь были сообщения, они, правда, очень быстро исчезли, что во время конфликта в Карабахе удалось посадить один или два байрактара. Просто посадить туда, куда надо было посадить.
Ну, и такие системы тоже есть. И если сажали, то хорошо. А с другой стороны, чего сажать? У нас сколько надо с этих байрактаров, столько и будет, чтобы изучить их. Понимаешь, да, логику?
Да,
на поле боя сажать ради того, ради чего его сажать? Чтобы его изучить, не надо войны ни в Карабахе, ни на Украине. Он и так достанется или достался уже в необходимом количестве и у нас. На поле боя надо уничтожать. Вот и все. Это, как всегда, любое событие, тем более военное такое, стрёмное, оно должно обрастать чем-то.
Подожди, обрастать чем-то — это в ходе намеренных усилий или вот так получается?
Ну, где-то так получается, там, не дожгли, и он, как-то приземлился, может быть. Здесь главный акцент, зачем его сажать, зачем? Почему его надо уничтожить? Желательно на территории, которая не принесет какого-то урона в результате падения этого аппарата и взрыва его боекомплекта, боеприпасов. Вот. Вот и все. А потом, опять же, умение применять ту или иную систему. Кто ее применяет? Она может быть отличной. Ну, дай в руки обезьяне, и сам понимаешь, он нам кадры показывает, как обезьяна из автомата палит, да? В африканских где-то странах.
Нет, ну вот, например...
Обезьяна всю банду заставила залечь, разбежаться.
Ну, например, вот, опять же, там где-то я... По-моему, на американском каком-то ресурсе я это прочел. И там было написано... Кстати, на редкость была для американцев адекватная статья. Что в случае уничтожения панциря нашего... Вот я не помню, Сирия или Ливия, одно из двух. В общем, короче говоря...
Не наш экипаж там был.
Да, они сидели у костра...
По ходу движения его применять. А вот условные сирийцы не смогли. Это, ну, как тебе сказать, это процент от случайности.
Не вот умелого и там, И там это, автор обращал внимание, причем автор, ну, я не знаю, мне, у меня осталось впечатление,
его, что... Я извиняюсь, его не уничтожили, его повредили.
Они сидели в 20 метрах на костре, что-то готовили, и один спал в самом панцире.
Да, ну вот ты мне рассказываешь ситуацию, которую только что произнес. В обезьяньих руках и автомат, да, может сработать. А эффективность вот такая.
Угу.
Я же в том же Афганистане наблюдал, ведем совместную операцию, совместную с привлечением афганских вооруженных сил. Вот поведение, находятся дислоцированные штабы рядом, да, полка там, неважно, батальона, дивизии. Рядом, вот почти плечо в плечо, на расстоянии там десятков метров. И вот поведение афганцев и поведение наших, ну, это как небо и земля. Понимаешь? Угу. Бытовая составляющая.
А откуда тогда легенда о безумной храбрости афганцев?
Ты знаешь, это легенда не зря. Они безумно храбры в своей неподчиненности. Вот афганец в составе вооруженных сил государственных, да, одно поведение, диаметрально противоположное, нежели он будет в составе бандочки, те же самые, в горах, там не в горах, осуществляющих налет, нападение, засад, производящих засаду. Смелые, умелые, знают, как действовать. Ну вот так, таким вот образом, да, партизанско-бандитским. А в составе действующих подразделений, то, что мы называем армией, и хотели, чтобы у афганцев такая же армия была, ну, ни хрена не получилось. Я думаю, и у американцев, вообще ни у кого, и у самих афганцев, государственников, трудно будет получаться.
А вот это...
Это такие они на таком этапе, в таком состоянии общества развития находятся.
А вообще афганец, такая национальность есть или там племена разные просто?
Афганец это так же, как американец.
Ага.
Преобладающие численно тех или иных племен в той или иной местности, допустим, там пуштуны, да, преобладающие пуштуны, но там же. И хазарейцы, и уйгуры, и так далее, и узбеки, и таджики. Вот. Но как бы ядро вот в той или иной местности, вот у меня на моей территории, ну, назовем ее Джалалабадской, да, территории, преобладали пуштуны. Вот там пуштунского типа культура была, да, в широком смысле слова. Вот. На севере Афганистана это таджики, узбеки, преобладание узбеков. Даже Ахмадшах Масуд был афганцем, но узбекского, да, типа. Узбек. А вот в центре, не в Кабуле, а в центральной части, там уйгуры. Вот так расселились уйгуры и все. Уйгурские племена.
Знаешь? А что теперь? Вот твой прогноз на то, что будет в Афганистане. Вот сейчас вот вроде американцы уходят. Ты мне говорил в нашей беседе, что никуда они не уйдут. Там просто поменяется как-то все. Что
ну,
дальше?
Да, они не откажутся от присутствия, наверное, никогда. Наверное, никогда.
Ну,
будут как-то, будут и действующие подразделения, особенно в Кабуле. Такие вот в таких местах сейчас турок заменят в Баграме на базе авиационной. В каких-то местах еще. Я вот слышал, что из Джалалабада они не хотят уходить. Слишком сладкое место это, да, во всех отношениях. Вот. А так, ЧВК, интернациональные ЧВК. У них вообще никаких трудов сейчас набрать ЧВКшный интернационал. Вот сейчас дай волю украинским, да, вот, воинствующим людям.
Ну, да.
Ну, наверняка они какой-нибудь Кандагар скажут, отдайте нам, мы там будем сидеть и царевать там. Ну, я так схематично, условно говорю. Но вот то, что наводнят вот эти вот соединения, подразделения, вот это явление как ЧВК или около ЧВК, этого в Афганистане будет.
Ну, кадры же по всему миру есть, да?
Желающие, так скажем, неважно.
Да, желающие.
Кадры желающих, Лень. А, миллионы, Леня, миллионы. Понимаете?
Ну да, да, да.
Так что там все будет нормально.
Наша политика какая будет, это же все-таки совсем рядом.
Добрососедские, дружеские отношения. Нормальная политика. Социализм мы уже нигде не строим, не хотим и не будем, да?
Да.
Советского типа социализм. А почему не торговать? Вот почему не торговать, не внедрять туда свои технологии, свое влияние? Ну почему нет-то, Лёнь?
Подожди, а порядок-то там будет хоть какой?
А оно тебя волнует? Это как Гондурас. Ну ни чеши и не будет.
Ну да, да.
Другое дело, что проводить работу по недопущению активного проникновения на территории СНГ и России, ну это да, это да. Это условия нашей жизни. Вот такие условия сложились. На сколько лет? На 10, 20, 30, на постоянно. Все перемелится, все как-то перекрутится. Вот смотри, братья израильтяне, да? Худо-бедно сколько уже существует, процветают, развиваются в условиях постоянного бардака со стороны не только палестинцев, как ты знаешь. Живут, нормально живут. Да, потери есть. Ну, есть, да. Жалко, жалко. Ну, а что делать? Вот такие на современном этапе условия совместного или несовместного проживания.
Ну, эти условия, работать, наверное, никогда не были
простыми. Нам работать надо везде. Мы должны быть Миклухом Маклаями с современным видом вооружения, если это пригодится.
Спасибо. Серёз, ты будешь не против, если мы перейдем к вопросам от наших слушателей прямо сейчас?
Я за.
Ты только за. Ну, и я тоже там иногда буду там задавать вопросы свои. И мне кажется, что это будет более чем продуктивно. Итак, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. Вот добрый. Как герой Советского Союза, Сергей, я думаю, помнит, что в перестройку пресса фактически морально реабилитировала... Да, фактически морально реабилитировала Кривицкого, Рейса и Агабекова, Перебежчиков. Алло. Но они же позлили Кобу. А вопрос Сергею, а вот кто сегодня от СВР перебегает, да еще прихватив ноутбук резидентуры?
Серёж, ты слышишь?
Да, да, я слышу.
Все, отвечай. Нет, спасибо за вопрос. Слышу. Ну, Серёж, я знаю просто твое отношение к предателям.
Я не слышал вопрос вообще.
Так, первый вопрос, были названы несколько перебежчиков из иностранного отдела там УГПУ, НКВД, но слушатель Ростислав, он перечислил, вот действительно, то, по-моему, это профессиональный ваш термин, уход к противнику.
Ну, есть такое, да.
Вот. Ну, я и сказал,
я что... Я понял, вот Ростислав должен был понимать. Если нет, то окунуться в информационную часть, да? Не литературную, я имею в виду, а в исторические архивы, если он заинтересуется этим. Бардак был вообще полностью везде. И к нам прибегали, и от нас убегали. Ребята, это только начало всего бардака, вот который происходил. Конечно, были и перебежчики, и недобежчики, все кто угодно.
Да, и был же ведь вот еще что, такой...
Что, вот какое звено, вот какой смысл... Да, были, вот перебегали, даже конкретные фамилии. А вот смысл какой Ростислав вкладывает? Что он вкладывает? Ага, и от нас бежали, да?
Не, ну Ростислав добавил, что в 90-е годы из них сделали героя. Или попытались сделать героя.
А кто делал-то? Смотря кто
ну,
делал.
Ну, Серёж, ты же...
Я не слышал, чтобы Я не слышал, чтобы условно с нашей стороны делали из них героев. Кому надо, тот и делает героями. У нас и Власов уже к пьедесталу.
Ну, подводят.
Ну, это тоже закономерно. Вот это тоже закономерно. А потом давайте говорить, ребят, для кого-то предать, это не значит совершить какой-то поступок там, ой-ой-ой, да, там, я даже не знаю, как это назвать. Это нормальное состояние души этих людей. Mm-hmm. Нормальное состояние, это надо понимать. Вот мы же понимаем термин «ничего, кроме бизнеса», да?
Ну да, ничего личного,
это,
да.
Это высочайший уровень и тезис, термин предательства. Ничего, кроме бизнеса. И там не важно, родственные связи, дружеские, деловые. Вот этой области, вот предательство, это из этой области, да? Ничего, кроме вот моего бизнеса, это не только деньги, да ведь?
Ну,
прямой
да.
Перевод, насколько я... Это дело, просто дело. Ради своего дела, моего личного дела.
Угу. Ну, ты ответил на вторую часть вопроса, кто сейчас бежит из СВР. Я думаю, что... Мне кажется, что ты ответил и на этот вопрос одновременно. Да. Вас вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый
расскажите,
день.
Пожалуйста, о взаимоотношениях между суннитами и шиитами в Афганистане.
Взаимоотношения, Сереж, между суннитами и шиитами в Афганистане.
Вот здесь я, конечно, суперспециалист. Вражда. Вражда. Чтобы нашим было понятно, да? Вражда разных уровней, разной активности. Это как взаимодействие христиан, православных и католиков, да?
Угу.
Прямой Серёж, войны вот... нет. Даже встречаются, даже там обнимаются или что-то делают. Но это два подхода к одному и тому же вопросу.
И они в корне различны, да?
Ну, насчет корня там они всегда спорят. Они же не Корана протестовывают как таковой. А вот толкование Корана вот в этом отношении они между собой... враждуют. Ну, ребята горячие, могут и повоевать. А кто сказал, что католики и православные не горячие? Сколько на религиозной почве было войн, стычек, и до сих пор проходят.
А это вот... можно про Афганистан сказать, что там все против всех?
Нет, там все за всех, в том-то и дело.
Но пуштуны, например, они не считают себя лучше других.
У них нет гражданской войны. У них есть борьба по религиозным расхождениям, с точки зрения справедливости, ну, давайте так, в общем, скажем, бизнеса того или иного дела. Ну как, если ты проводишь караваны через мою территорию, и ты ничего мне не хочешь дать, да, ничего не хочешь, никакую дань, такого не может быть, ты обязан дать дань. Если ты ее не даешь, то мы тебя немножечко будем грабить.
Ну да.
Это норма жизни. Лёнь, это просто норма жизни.
Да, то есть такая страна, мы против вас, собственно, ничего не имеем, но деньги возьмем.
Ну как не брать-то? Ты же идешь по моей территории.
А вот если есть твою, возможность...
Через твою оттяпать. Квартиру или через квартиру слушателя сделают тропу соседи. Ну как
ну, да.
это?
Ну да. А если, например, оттяпать какой-нибудь орошаемый участок, это тоже в рамках поведения?
Вот насчет оттяпать там не получается. А вот владеть им, да, влиять на него, да.
Угу.
У них земля, собственность до сих пор незыблема. Это дано Аллахом, это в религиозном каноне. Все, нельзя брать. Ага. На что натолкнулись наши, пытаясь строить социализм. Но нельзя ее брать, Лень, нельзя.
Землю брать нельзя.
Да? А вот влиять на нее навязать, провести рыб через нее, давая тебе воду, но и для пользования, вот совместное использование, да, без отчуждения собственности. Вот здесь, да, бывают вот иногда неизгладимые противоречия. Это вот для моей провинции это характерно. Электростанция, арыки, орошительные системы, но они проходят по участкам земли негосударственной, да? По частным землям. И каждый на своем участке, за этот участок арыка, он не может не иметь от нее какой-то гешефт. Ну, не может не иметь. Ну, как так? Через его территорию протекает арыка. И арык, и что? Такая у них культура взаимодействия.
Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Да. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про штурм, что там все было подготовлено, организовали хорошо. А вот я читал одно воспоминание участника, он пишет, что амин сначала отравили, а потом послали советского врача, который его спас от этого, дал антидот. Вот как это так получается?
Леня, а почему я вопросы не... Почему я не слышу вопросы?
Вот я, там, Сереж, после новостей все будет. А это известный, Сереж, вопрос. Его амина траванули, а потом послали нашего врача, который его спас. Вот как так могло получиться?
Так и могло. Промах в планировании и проведении. Операция эта чай была секретная. Вот. А послали врача, который ни слухом и никак не был ни посвящен и не знал об этом. А наши реанимационные возможности врачей, особенно находящихся на территории другого государства, в посольстве, там специалисты хорошие. Ну вот, реанимировали.
Откачали?
Ну, откачал, да, буквально смысл слова откачал антидотами.
То есть секретность была...
Это трагическая, но случайность.
Вот, то есть секретность была настолько высокой, что действительно, кому не надо было знать, тот ничего и не знал.
Вот этот термин «настолько было секретно», это как бы литературный образ, да?
Так.
Ходили слухи, о чем-то догадывались, что-то мы специально запускали, ситуации так и эдак тормошили. Вот в этом умением, да, вроде что-то все знают, а вроде вообще ничего не знают. Вроде в январе, нет, весной. Вроде так, а вроде не так. Это тоже одна из форм зашифровки мероприятия.
Понятно.
Вот что вообще никто ничего не знал, это, конечно, не так. Наоборот, все все знали, но не то.
А, понятно. Сереж, новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Это последний получас сегодняшней программы, и Сергей Шестов, наш гость, любезно отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Какой Сергей. Переводчик? Леонид, у меня к вам такая просьба, если можно. Я несколько лет назад прочитал книгу Губарева «Бомба». Из нее я понял, что заслуга нашей разведки – это процентов 5, ну, может, 7. А все остальное – это фантастический труд наших конструкторов, технарей, простых слесарей на разных комбинатах, а зачастую героизм. Вот нельзя ли найти кого-то из ветерана Средмаша и сделать об этом программу? Было бы очень интересно. Спасибо.
Сереж, ты слышишь вопрос?
Конечно, нет. Жалко.
Вопрос, Серёж, я тебе все практически дословно перескажу, ну, сам понимаешь. Наш слушатель прочел книгу Губарева «Бомба», в которой утверждается, что вклад разведки в создание атомной бомбы в Советском Союзе где-то 5-8%. Все остальное – это упорнейший труд, ученые и все такое. Ты же к атомной проблематике какое-то отношение имел. во время службы.
Ну да.
Вот просят найти какого-то ветерана Средмаша, чтобы он об этом подробно рассказал. Если ты сам этого делать не хочешь, ты мог бы кого-нибудь порекомендовать нам?
Я бы, может быть, и хотел, но не смогу.
Так.
Более того, найти ветерана, который в реальном, да, реально в курсе этой информации. Но у меня нет сейчас возможностей вот такого специалиста, такого человека предоставить.
Но
я не просто к атомной энергетике, ну, к атомной проблеме не просто имел отношение, я на протяжении ряда лет активно работал в этом направлении. И так кое-что знаю. Если обобщенно сказать, то значит, огромную роль сыграло понимание ученых с той стороны, да и с нашей стороны, о том, что такого вида оружия, такого вида энергии, такого вида направления не должно быть в одних руках. Это вот мудрейшая мысль их.
Но это была позиция вот именно американских атомщиков, ученых, которые работали.
И не только американских, а мировых. Мировых.
Понятно.
Вот люди, которые это все увидели, предвидели, прочувствовали, это ученые, да, вот. Прежде всего, это их заслуга, что тайна, вот эта проблема не стала сосредотачиваться только в одних руках. Но одно дело понимать это, а другое дело довести, да? Вот
да.
Как эту проблему решить? И вторым здесь идет работа разведок. Я говорю не разведки, а разведок, которые были в наличии у Советского Союза в тот момент. И здесь огромную, опять же, роль сыграл вот это вот интернациональное, да, вот это интернационал, Коминтерн.
Да, потому что... Да, Сереж.
Ведь если я решил, что вот такая-то идея должна быть достоянием всего человечества, а не только моей деревни Осеченки, да, то попробую я вот как без ущерба для себя, без угрозы для тебя, для своей семьи, решить эту проблему. Вот эта проблема решалась вторым вот, по значимости. Это через наши органы, разведывательные и контрразведывательные органы Советского Союза. Вот это надо понять. А вот вычисление 5-7%, желательно бы услышать, что это за проценты. Количество листиков секретной информации в отчетах, да? Или в чем? Вот в чем? 5-7% лихо, бодро сказано. Понимаете?
Да, но надо просто подумать, потому что, я думаю, есть историки, вот ты говорил о серьезнейших историках, архивные документы и так далее, и так далее. Вот, может быть, среди них удастся найти какого-нибудь специалиста.
Может быть, но только вот этих историков, да, к этой проблематике, на мой взгляд, и сегодня, допустим, вот здесь можно предположительно говорить о процентах, но там какой-то процент информации могут предоставить.
Актуально. Да, а вот у меня к тебе какой вопрос. Серёж, вот по операции «Байкал» в Афганистане остаются засекреченные места?
Некоторые, да.
Все? Все. Ваш вопрос. Серёж, коли так со связью, вопросы я тебе буду переводить.
Да, перетранслятор у нас сегодня.
Да? Да, пожалуйста. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос.
Алло,
пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос такой. Запад вербует своих шпионов в России. Это сейчас. А сочиняет небылицы о русских агентах. А либеральная общественность наша защищает всех этих шпионов, которые действительно работают. Вот, например, Иван Сафронов. И вся поднялась общественность. Этот 9 лет назад еще его завербовали. Ксения Собчак выступала за него. и, в общем, все. Или Пасько на Японию, передачу секретных сведений Японии. И опять даже писали президенту, эти наши либеральные общественности. Что с ней делать-то, с этой общественности? А вспомним Сутягина на британскую разведку, и опять за него защищают. И современных я сейчас даже говорить не буду. Почему наши либералы защищают шпионов?
Сереж, я все надеюсь еще на чудо. Вдруг ты услышал?
Нет.
Не услышал. Наша либеральная общественность и люди, вот Сафронов, была названа еще одна фамилия, которые обвиняются в шпионаже, и за них заступаются наши лучшие люди, вот эта либеральная общественность. Это, конечно, моя шутка. Что с ними делать? Вопрос прозвучал именно так.
Что с ними делать? Ну, такой вопрос какой-то. Да ничего с ними не надо делать. Надо вести свою ту работу, которая будет обеспечивать, ну, безопасность и надежность нашей страны. Я же ведь не зря сказал, почему Путин, напрямую говорю Путин, потому что, не дал никакой преамбулы вот этому перечню стран. Ну, разъясни ты, скажи, покажи, на кого мы будем опираться. Схему, не детали, а схему противодействия. Что вот, ну хотя бы мы в полном неведении, народ держится, да?
Согласен.
Вроде важный вопрос, это же объявление врага. Ну да, прямым языком, понятным для народа. Объявил вот этим перечнем, объявляется враг, да? Неважно, в холодном варианте, в горячем, в полусыром. Ну так ты, Маненечка, ты хоть разъясни, мать твою.
Да.
Дай разъяснение, дай направление народу. И в этой же преамбуле, что да, есть у нас на нашей территории случайно родившиеся в России почитатели того-то и того-то, да, там, противной стороны. И так-то, и так. Ну, никаких разъяснений. Вот и начинает выдумывать народ твое что-то. Кто-то радикально, кто-то не радикально. Ну, общайтесь с народом, ребята. Открытое же общество. Алло.
Спасибо, да. Пожалуйста, ваш вопрос, учитывая то, что я должен переводить вопросы Сергею, поконспективнее, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Роман зовут. Сергей, да. Леонид, большое спасибо за передачу. У меня Сергей, конкретный спасибо. Вопрос. Мечтаю перейти в Пакистан через Ваханский коридор из Таджикистана. Насколько это безопасно? Расскажите, пожалуйста. И второй вопрос. В советские времена из Пакистана в Советский Союз планировалось построить железную дорогу. Вообще пакистанцы против настроены американцев, ну вот по моему опыту. Ну вот про Паваханский коридор очень интересно узнать. Спасибо вам большое.
Это пусть повторит, если может. Начал слышать.
Все. Значит, я тебе повторяю. Ваханский коридор, насколько я понял, слушатель собирается через Ваханский коридор из Таджикистана в Пакистан. Был проект, как сказал слушатель, постройки железной дороги из Пакистана в Советский Союз, в Россию. И он сказал, что пакистанцы настроены антиамерикански. Ну, особый интерес. Ваханский коридор. Это безопасно или нет?
Пакистанцы стали настраиваться против англосаксов относительно недавно. Поссорились мы лет сколько там? 7, 8, 10 лет назад. Они начали ссориться. Вот, ну, отсчет это вот эта операция по Бен Ладену, да? Где-то в этом районе. А до этого они очень успешно и эффективно взаимодействовали с англосаксами, мама не горюй.
Ну да.
Да. А вот эти вот проекты, так скажу, они интересны с точки зрения путешествия там на Луну, да. Для нас они сейчас пока никакого отношения к более-менее ускоренному или существенному развитию никакого отношения не имеют. Это просто любительский интерес.
Скажи, пожалуйста, Серёз, скажи, пожалуйста, ты слушателю рекомендуешь через Ваханский коридор идти в Пакистан?
Обязательно. Желание есть, почему нет.
Я сказал, у нас Миклуков-Маклаев должно быть море не один, а море.
Но и, все-таки ты не ответил и на вопрос, безопасно ли это.
Да, и фантазией, и помыслами. Мы должны быть во всем мире.
Ну, что-то по твоим интонациям, думаю я, что не рекомендуешь ты всерьез.
Трудно, Лень, трудно. В одиночку трудно.
В одиночку трудно. Все?
Да.
Все. А, ладно, я не буду... Это потом я у тебя лично спрошу. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Да.
Слышали? Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот ваш собеседник убедительный, очень, я с ним абсолютно согласен, говорит о том, что в современной войне должны участвовать очень хорошо подготовленные специалисты, то есть офицеры, которые прошли там долгое и сложное обучение, вот насколько я понимаю. И тогда вопрос, зачем тащить в армию мальчишек по призыву? Совершенно очевидно, что за год профессию сложную не освоить. И по факту они там только обслуживающий персонал. Может быть, нужна все-таки профессиональная армия?
Спасибо. Серёж, ты слышал?
Да, вот теперь слышу хорошо.
Отлично.
Привет твоим технарям. Молодцы. Ребят, у нас и так профессиональная армия уже там, я не знаю, там на 70, на 80, на 40%, это не важно. А откуда армии брать пополнение? Оно вот здесь чуть-чуть вот подскребает, в институтах, в университетах чуть-чуть подскребает, свои системы обучающие выстраивает. А потом нельзя полностью отказываться от призыва, иначе мы будем иметь... Мы будем страной молодых инфантов. Ну, хоть что-то надо немного колыхать. А потом на призыв сейчас многие выстраиваются. А то, что она как бы в обслуживании, ну, это уровень обслуживания технической оснащенности, это не тот, что был даже 20 лет назад там. Или по фильмам советского раннего периода, да, там, когда и косит, и сеет, и свиней выращивает. Чтобы сейчас даже работать в столовой, надо и башкой смекать, как где что включать, выключать, как что-то, может быть, исправить, не исправить. Знаете, уровень, технологический уровень намного вырос.
Да, я просто могу подтвердить свои слова.
Отмени призыв, появится молодежь, демонстрация из молодежи, почему вы нас не пускаете в армию?
Конечно. Один мой знакомый из студентов, он был после окончания курса обучения отправлен на сборы, естественно. В один среднерусский город, там училище противовоздушной обороны. Вот он мне говорил, я таких компьютеров не то что не видел, а и мечтать не думал о них.
Ну да, и такое, вот. Да, есть. Беда или не беда, мы не любим, я имею в виду страну, да, вот нашу вот верхушку, элиту, все, трындеть по каждому поводу. У нас нет Илонов Максов, да, у нас это нет да. Вот этих вот компьютерных балаболов, да, которые в Фейсбуке и прочее.
Это у нас есть, вот ты национальную честь ты не задевай.
Я говорю про балаболов профессионалов, не пустомель, а балаболов, да.
Понятно.
А вот то, что у нас суперпередовые в этой области, и в IT, и в самом железе, и в электронике, есть, что есть, то есть. По некоторым моментам я лично знаю, исходя из родственных связей.
Понятно, понятно. Ваш вопрос Сергею Шестову, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот Сергей Шестов... обмолвился, что вот сейчас, слава богу, не строим, не навязываем никому социализм в других странах. И потом он поставил на одну доску, что сказал, что и там на обоих сторонах были перебежчики. Означает это, что вот Сергей ставит на одну доску, допустим, Кима Филби и, допустим, Потеева. Либо вот наших этих ученых, которые так передавали, наши военные секреты, и, допустим, супруга с того земля, который в Казмире, потому что они передавали секреты военной бомбы.
Спасибо.
Атомной бомбы.
Спасибо.
Сереж, извини.
Сереж,
здесь уточнение. Один закон
слушатель
мировой.
Сказал, что Сергей Шестов обмолвился. В тот день, когда Сергей Шестов обломится, будет обмолвиться, будет объявлен национальный праздник. Да во что?
Нет, здесь действует мировой закон. Там похлеще Ньютона или там Эйнштейна. Для нас и к нам это разведчики и патриоты. Против нас это предатели, шпионы и враги. Все.
Ну да, это аксиома.
Да, это мировой закон, это космический закон. Все, что к нам, это хорошо. А? Все, да. Что от нас, это плохо.
Потому что для меня Ким Филби герой.
Касается не только разведки. Касается жизни каждого человека. То, что мне, это хорошо. То, что от меня, это плохо.
Да.
Я имею в виду в своей основе. Другое дело, как к этому относиться. То, что ко мне без крови, желательно, да, чтобы вот без потерь там и прочее.
Угу.
И то, что от меня, тоже желательно без крови, там, ну, погуманнее как-то. А сам смысл природы. У нас разведчики и те, кто нам помогает, это патриоты России, даже если он англичанин, да?
Да.
То от нас враги и шпионы.
Все. Спасибо, кратко и доходчиво. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, каким образом Потеев этот вывез семью на Запад? Ты сам уехал. Известно вообще?
Чего-чего, что-то слышал, но не понял.
Не-не-не, там радио человек не выключил, и было эхо и фон. Если вы нас еще
пожалуйста,
слышите...
каким образом Потеев смог вывести семью и уехать сам на Запад?
А, все.
Ну, в отношении конкретной фамилии мне мало чего известно, и навряд ли есть способы, как уходить, да, от преследования или от попытки преследования, от намерения преследования. Разные формы и методы. У меня сразу всплывает Калугин. Бах, и исчез. Потом выяснилось, как, почему он исчез. А потом, ребят, мы же уже супердемократическая страна.
Ой, не то слово.
Супердемократическая. Это не то, что давеча в Советском Союзе. Не пущать, закрывать и прочее. Сейчас столько этих лазеек для всего. А если особенно кто-то тебе с той стороны помогает, так это вообще благодать. Самому бы так.
Ладно. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Спасибо за гостя, Сергей. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, были ли достойно награждены люди, которые геройски штурмовали Аминовский дворец? Там ведь охрана была, видимо, не слабая. Получили ли героя? Я очень уважаю этих людей. Самопожертвование у них просто, не знаю, уважаю глубоко. Спасибо. Георгий из Александрова.
Спасибо, Георгий.
Отвечаю, награждены были все, недостойных там не были, разными уровнями наград, от высшего, от героя до ордена, медали, все. В этом отношении не было, как бы, ну, чего-то такого там, да, неприятного. Но должен сказать, все равно. Уровень наград, условно говоря, армейских офицеров, да, и офицеров ГРУ, у них повыше уровень награждений был. У нас, возвращаясь к теме, надо быть скромнее. Вот все.
Да, и...
Никого не забыли, никого не обидели.
Да, и вот, кстати говоря... Ну, я не буду называть фамилии твоих сослуживцев по выпилу, Но, Сереж, если бы я бы или там мои друзья награждали, то, конечно, наград было бы больше. А про Сергея Шестого и его сослуживца Сергея Проценко, как я считаю, героя событий октября 93-го года, в самом лучшем, высоком смысле героя, вот сняты фильмы. Один называется «Шестов», а вот про Сергея Проценко, не помню, как называется. И вот там один очень серьезный человек. Очень серьезный человек, он про Сергея говорит. Он был в Афганистане вместе. Он говорит, то, что Шестов несколько раз должен был получить героя, это точно. Вот, пожалуйста, это для вас пример того. Ну, вот пример. Просто пример. Серьез, огромное
тебе обо мне, спасибо. Ладно, я скромен в своих пожеланиях. А вот то, что Проценко, если и как, я не знаю как, хотя знаю, но навряд ли смогу, проанализировать его роль, то это, безусловно, вот без всяких оговорок, формулировка самая краткая, да, но оканчиваюсь присвоить звание Героя России.
Я понял. Вот Сереж, огромное тебе спасибо. Скажу только, что награждение званием Героя России Батяна, Алексея Батяна, это во многом заслуга Сергея Шестого.
Ну, не только моя, но провели спецоперацию, это 100%. Это мы провели эту спецоперацию.
Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.